говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему переносят памятники Второй мировой войны в Эстонии и в России? Платные дороги. Как они действуют в мире и много ли их? Дело Умиды Ниязовой. Судьба журналиста в Узбекистане. И испанская интеллигенция не против независимости страны басков. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В связи с приближением очередной годовщины Второй мировой войны сразу в нескольких европейских странах появились сообщения о планах перезахоронения останков ее участников и переносе памятников. Несмотря на однотипность этих проектов, их политическое и историческое основание, а также возможные последствия их реализации разнятся. Об этом на двух примерах – российском и эстонском. Мой коллега Владимир Тольц.
История таллинского бронзового солдата уже давно не сходит со страниц российской периодики. Со страниц эстонской, впрочем, тоже. Новое в ней, пожалуй, то, что ее теперь пытаются засекретить. Так постановила правительственная комиссия Эстонии. Пресса сообщает, что в ее заседании, где решалась судьба памятника и захоронения на Тынисмяге, участвовали помимо премьера Андруса Ансипа еще 5 министров, главы МВД, Министерства обороны, МИДа, Минюста и Минфина. Но на вопросы о принятом там решении пресс-служба эстонского правительства сообщила, что обсуждавшаяся тема является государственной тайной и никаких комментариев не последует. Однако глава военного ведомства Як Аавиксо кратко сообщил позднее, что перезахоронение будет проведено в соответствии с принятым недавно законом о защите воинских захоронений, но о сроках и месте говорить отказался. Вот что сообщает из Таллина Ильдар Низамеддинов.
9 мая на площадке, предстоящем в центре Таллина бронзовым солдатам, планируется провести мероприятие под условным названием «День разъяснения истории Эстонии». Скандально прославившийся угрозами взорвать памятник, Юрий Лим на этот раз обещает установить перед монументом стенды с материалами о советской оккупации Эстонии. Маловероятно, что люди, которые понесут в этот день к памятнику цветы, будут готовы к такому уроку истории. Могут повториться события прошлого года, когда у памятника произошла стычка между людьми, по-разному оценивающими роль советской армии в истории Эстонии. Но не исключено, что 9 мая к монументу вообще уже невозможно будет подойти, потому что он будет обнесен забором. Хотя призывы демонтировать установленный в 1947 году памятник раздавались за последние 15 лет неоднократно, власти на них не реагировали. Но после прошлогоднего конфликта ряды противников бронзового солдата пополнил премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. По его инициативе был принят закон о защите воинских захоронений. По этому закону останки похороненных в центре Таллина 13 советских офицеров могут быть перенесены на военное кладбище. Там же, по замыслу правительства, окажется и бронзовый солдат. Министр обороны, в ведении которого находятся воинские захоронения, заявил, что работы начнутся уже в апреле.
Новая эстонская гостайна будущего бронзового солдата и погребенных под ним останков воинов Второй мировой уже получила зарубежный резонанс. В Москве уже высказался, правда, довольно осторожно, вице-спикер Думы Владимир Пехтин, выразивший надежду, что Таллин не пойдет на дальнейшее обострение российско-эстонских отношений в связи с ситуацией вокруг бронзового солдата, а в Страсбурге, перед зданием Совета Европы с плакатом, изображающим таллинский памятник, устроили маленькую демонстрацию трое молодых людей, членов организации «Ночной дозор». Им выразил сочувствие находящийся в Страсбурге председатель Комитета Российской Госдумы по международным делам Константин Косачев, посетовавший, впрочем, что эстонских планов уже не отменить. А вот тем, кто протестует против состоявшегося уже тайна вскрытия в подмосковных Химках могилы летчиков-героев Советского Союза, сбитых под Москвой во время Второй мировой войны, похоже, никто, кроме химкинских коммунистов, сочувствия не выражает. А там, по решению местной администрации, останки павших воинов были изъяты из могилы, находящейся, кстати, неподалеку от милиции, и временно перемещены в морг. К 9 мая их обещают торжественно перезахоронить на Новолужинском кладбище в Химках. Памятник пока еще на месте. Внешне все почти как в Таллине. И раскопки под памятником, и планы торжественного перезахоронения, и планы переноса самого памятника. В Таллине, правда, городские власти долгое время противились переносу памятника и захоронения, обосновывая это тем, что раскопки, перетаскивание гробов и монумента могут иметь негативные последствия как для города, так и государства в целом, и даже привести к международному конфликту. Они даже в суд подавали, но суд в конце концов решил, что по закону о защите воинских захоронений Министерство обороны в данном случае согласия местных властей не требуется. И Сталина Ильдар Низаметдинов.
Хотя многие аналитики предупреждают о негативных последствиях запланированной акции, правительство, судя по всему, не намерено отказываться от намеченного. Да и трудно отказаться, если премьер-министр неоднократно заверял, что бронзовый солдат будет демонтирован. Андрус Ансип пользуется сейчас огромной популярностью среди эстонцев, и, возможно, одним из слагаемых этого успеха является его непримиримая позиция в вопросе о переносе памятника. По словам пожелавшего сохранить анонимность эстонского чиновника, в правительстве убеждены, что после переноса памятника страсти скоро улягутся, а если бронзовый солдат останется в центре Таллина, он будет магнитом для разного рода радикалов.
Мотивация действий администрации города Химки иная. 18 апреля она опубликовала такое заявление, направленное против выступлений местных коммунистов, названных в нем провокаторами.
Постановлением главы городского округа Химки от 8 ноября 2006 года номер 1667 о переносе памятника и перезахоронении участников Великой Отечественной войны, расположенного возле НПО имени Лавочкина, было принято решение о переносе захоронения воинов, погибших в годы войны. Оно было вызвано предстоящей реконструкцией Ленинградского шоссе и постоянным осквернением захоронения женщинами легкого поведения отходами своей жизнедеятельности.
Это легкомысленное по своей форме заявление немедля получило отклики возбужденной им общественности. И отнюдь не все из них, ввиду эмоционального использования бранной лексики, можно воспроизводить в эфире. Что-то немедля уничтожается модератором. Но всего не удалить. Вот, к примеру.
Насчет использования обелиска не по назначению постыдились бы. Озабоченность условиями труда проституток не в данном случае надо проявлять.
19 апреля 2007 года. Внучка солдата. 17 апреля была Радоница. Но для нелюди из администрации Химок ничего святого давно не осталось. Ни стыда, ни совести.
Сообщение химкинской администрации о том, что предстоящее перезахоронение героев было согласовано с их родственниками, оказалось немедля подвергнуто сомнению.
Что же администрация так позорится? Пресс-секретарь губернатора Московской области Барковский сообщает, что родственники погибших уведомлены, согласны и счастливы. А представитель Химкинского района Даниловский говорит, что родственникам были разосланы уведомления, но никто не ответил. Согласовали бы, как врать будете, а то неловко получается.
Естественно, немедля откликнулись и товарищи по несчастью и Сталина.
19 апреля 2007 года. Мария, Эстония. Эта новость уже напечатана во всех эстонских СМИ. Наш главный градокопатель, премьер Ансип, с удовольствием комментирует, аж смакует события в России и особенно проблемы с доступными женщинами. Ему эта чепуха очень по вкусу. Есть о чем рассказать на Западе и в Америке. Ваша химская администрация обесчестила Россию перед всем миром. Мы, защитники бронзового солдата в Таллине, не можем литературными словами передать, в каком сейчас находимся. Целый год работы и сил пошел на свалку. Эстонцы теперь покажут всем, как они цивилизованно и красиво восхваляют фашизм. У нас есть серьезное подозрение, что эта провокация кем-то была проплачена на руку эстонцам. Ваш главный администратор Химок Стрельченко В.В. должен быть сурово наказан, хоть он и парень симпатичный, но кто-то его серьезно подставил. А солдаты должны быть преданы земле в том же месте с почестями.
Насчет того, кто проплатил химкинское перезахоронение, в российской печати есть и другие версии. По одной из них, изложенной в газете «Ру», место расчищают под строительство магазинов, хотя в этом районе уже есть крупные торговые центры «Гранд», «Мега», «Икея», «Оби», «Ашан» и «Перекресток». особенно с сопоставляемых мной таллинской и химкинской историей, с перезахоронениями в том, что они развиваются параллельно этому описанию и становятся предметом обсуждения, несмотря на все попытки властей там и тут скрыть их существенные детали. Пока я писал это, на сайте Химок появился такой комментарий.
«Прошу прощения у павших, которые своей жизнью заплатили за возможность того, чтобы мы могли жить. Из этой истории с перезахоронением мы можем сделать следующие выводы. Первое. Власть может и должна обеспечивать сохранность воинских захоронений. Обсуждаемое решение о перезахоронении было принято администрацией, и администрация должна отвечать за свои решения. Второе. СМИ становятся, если не четвертой властью, то орудием, способным влиять на власть. Информационное событие, вернее то, как оно было преподнесено, вызвало шквал справедливого возмущения. Таким образом, жители Химок могут и должны влиять на то, что происходит в их городе.
На мой взгляд, о роли средств массовой информации, что в России, что в Эстонии, тут некоторое преувеличение. Ну а о результатах манипуляций с памятниками и могилами, думаю, мы в ближайшее время узнаем. День Победы не за горами.
О судьбе жертв и памятников Второй мировой войны Владимир Турц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В конце прошлой недели правительство России передало на рассмотрение в Государственную Думу проект закона о платных автомобильных дорогах в стране. Предусматривается, что такие дороги могут находиться только в государственной собственности, а открываться только при наличии альтернативного бесплатного маршрута в том же направлении. Оба положения взяты из зарубежной практики, которая, впрочем, весьма разнится. В одних странах платными могут быть почти все скоростные магистрали, в других за проезд даже по самым лучшим и удобным ничего дополнительно платить не надо, в третьих одна и та же дорога на разных участках может быть и платной, и бесплатной. Подробнее Сергей Синенский.
Платные дороги существуют во многих странах мира, хотя схемы финансирования их строительства, формы собственности и правила эксплуатации могут различаться диаметрально. Есть такие платные дороги, которые и построены, и принадлежат частным компаниям. Другие принадлежат государству, но при этом управляются частными компаниями. Третьи и строятся на государственные средства, и принадлежат властям, и государственными же компаниями управляются. Там, где платными являются большинство ведущих автострад в стране, например, в Японии, Италии или Хорватии, они, как правило, составляют единую сеть, за пользование которой водитель платит лишь однажды, при выезде, в зависимости от протяженности его маршрута в пределах системы. В других странах платными являются либо отдельные участки магистралей, либо объекты дорожной инфраструктуры, например, туннели или мосты. Такие есть уже и в России. В Соединенных Штатах, где парк автомобилей самый крупный в мире, часто возникает ситуация, когда без частных инвестиций ту или иную дорогу просто не достроили бы. Из Вашингтона руководитель отдела исследовательской компании Road Information Program Фрэнк Моретти.
До того, как в 50-х годах прошлого века в Америке была создана общенациональная система скоростных шоссе, проходящих через несколько штатов, автострады в наиболее густонаселенных из них задумывались именно как платные дороги. Однако новая система дорог в США включила в себя как платные, так и бесплатные дороги. Поэтому сегодня за проезд по одной и той же дороге на одних ее участках необходимо платить, а по другим можно ехать бесплатно. Чаще всего платными являются те участки того или иного шоссе, которые включают в себя дорогостоящие инженерные объекты, например, мосты или туннели.
Общая протяженность автомобильных дорог в Соединенных Штатах почти 7 миллионов километров. Это в 7 раз больше, чем в России. Но платные участки составляют лишь небольшую их часть.
По протяженности всех дорог, думаю, примерно 5% приходится на платное шоссе. Подавляющее большинство крупных магистралей в Америке бесплатные, а их строительство и ремонт финансируются за счет налогов на бензин. Однако в последнее время наметилась тенденция строительства новых платных дорог, особенно в районах крупных городов. Это объясняется тем, что у правительств штатов порой просто не хватает денег на строительство бесплатных дорог. Часто получалось так, что местные власти начинали строить новое шоссе как бесплатное, но потом денег не хватало, и эта же дорога достраивалась уже как платная.
А кому достается большая часть тех денег, которые автовладельцы платят за проезд по платным участкам?
Обычно эти деньги поступают в казну штата. Поэтому сейчас многие штаты весьма активно увеличивают количество платных дорог. Так, например, происходит в Техасе, где власти приняли решение финансировать строительство новых дорог почти исключительно за счет создания новых платных участков автомагистралей. Местные политики поняли, что спрос на новые и более усовершенствованные дороги существует, и более того, автомобилисты готовы за них платить. С другой стороны, эти же политики понимают, что введение новых налогов или повышение тарифов на регистрацию автомобилей весьма непопулярная мера. Таким образом, платные дороги – это решение проблемы за счет применения рыночных механизмов.
Предусматривается ли в Соединенных Штатах на уровне законодательства, что каждая платная дорога должна иметь бесплатную альтернативу?
В густонаселенных и наиболее развитых районах страны, где вводится новый платный участок шоссе, альтернативные пути уже существуют. Этот вопрос просто не возникает. Иная ситуация на длинных отрезках трассы, пролегающих в сельской местности. Там у автомобилиста зачастую выбора просто нет. Да, теоретически можно поехать в объезд, но чаще всего это настолько неудобно, что автомобилисты предпочитают заплатить за проезд по платной дороге. Что касается законов, которые обязывали бы дублировать платную дорогу бесплатной, то в некоторых штатах принимаются подобные решения, исходя из специфики именно этого региона. Однако мне неизвестно о существовании каких-то правил на этот счет на федеральном уровне.
Но на уровне отдельных штатов такие требования существуют.
Да, очень часто правительства штатов настаивают на том, чтобы наряду с платными существовали и бесплатные маршруты. Но зачастую необходимость в новых дорогах оказывается настолько острой, что платную дорогу построят даже в том случае, если у властей нет денег на создание бесплатной альтернативы.
Из Вашингтона руководитель отдела исследовательской компании Road Information Program Фрэнк Моретти. В Германии, в отличие и от Соединенных Штатов, и от многих стран Западной Европы, особенно Италии, Франции или Испании, платных автодорог, по сути, нет вообще. При этом в стране время от времени возобновляется дискуссия. Если, выезжая в соседние страны, немцы должны платить за проезд по главным магистралям, то почему приезжающие из этих стран в Германию пользуются всей ее дорожной сетью бесплатно? Из Мюнхена сотрудник штаб-квартиры крупнейшего в Германии и в Европе автомобильного клуба АДАЦ Отто Зальман.
У нас совсем другая система, но она оправдана. Взимание дополнительной платы за пользование автодорогами в Германии, с нашей точки зрения, было бы не только излишне, но и несправедливо по отношению к водителю. Ведь владельцы автомобилей и так вносят огромные суммы в бюджет государства в виде налога на бензин, который составляет 70% его розничной цены, налога на сами автомобили или налога на добавленную стоимость. Только с автовладельцев государство получает ежегодно 53 миллиарда евро, в то время как на содержание и расширение автодорожной инфраструктуры оно расходует в среднем лишь 17 миллиардов евро, то есть одну треть. Поэтому какие-либо дополнительные сборы за пользование автодорогами означали бы в данном случае двойную плату за одну услугу. К тому же мы рассматриваем дорожную инфраструктуру в Германии как народное достояние.
Тем не менее, отдельные платные участки автодорог в Германии все же существуют.
В Германии есть частные дороги, речь идет лишь о нескольких небольших дорогах в горах. Как правило, они находятся в распоряжении альпийских лесных хозяйств. Еще одно исключение – недавно открывшийся и финансировавшийся частным консорциумом платный автомобильный туннель Варнов под рекой с одноименным названием около города Росток. Причем разрешение на его строительство частные компании получили только на условии, что водителям будет обеспечена возможность воспользоваться и альтернативным маршрутом, бесплатным. Кстати, насколько я знаю, ни одна из упомянутых платных дорог не окупается и, соответственно, находится не в лучшем состоянии.
Из Мюнхена сотрудник штаб-квартиры общегерманского автомобильного клуба АДАЦ Отто Зальман. В Польше закон о платных автомобильных дорогах был принят 13 лет назад. Однако и до сих пор в стране действуют лишь несколько отдельных участков автострад, за проезд по которым надо платить дополнительно. Один из них является частью будущей, только строящейся скоростной магистрали, которая пройдет через всю страну с востока на запад и свяжет Варшаву с общеевропейской сетью скоростных дорог. Наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий рассказывает.
В Польше платными являются только несколько участков двух скоростных автострад – Лодзь-Познань и Краков-Вроцлав. Общая протяженность этих участков примерно 250 километров при общей протяженности польских автодорог в 370 тысяч километров. То есть доля платных дорог в Польше составляет лишь 0,07%. Закон о платных автодорогах был принят в октябре 1994 года, а первый платный участок появился в 2000 году на автостраде Краков-Вроцлав. В финансировании его строительства доля иностранных инвесторов составила 42%, польских – 58%, причем почти половину этих средств внесли польские государственные компании. Примерно так же финансируется сегодня строительство новых платных участков автодорог, хотя после вступления Польши в Европейский Союз все больше средств поступает из бюджета ЕС.
Кто и как управляет платными участками дорог в Польше и кому они принадлежат?
Платными дорогами в Польше управляют частные компании, которые отбираются на условия тендера. Так, платным участком автострады Лодзь-Познань управляет компания «Аутострада Великопольска», которая получила его в аренду на 40 лет. Сама же земля под автострадой по-прежнему принадлежит государству. Возможности дополнительного строительства вдоль автострады оговариваются в условиях концессии. Например, компания-оператор платного участка автострады Краков-Вроцлав «Сталь-экспорт Аутострада Малопольска» строит вдоль автострады пункты обслуживания водителей. Но в целом закон о платных автострадах в Польше предусматривает, что их появление возможно лишь в том случае, если водители могут воспользоваться на этом же направлении другой общедоступной дорогой.
В России, кстати, проект закона о платных дорогах предусматривает, что протяженность альтернативного бесплатного маршрута не может превышать длину платного участка более чем в 3 раза. Хотя неизвестно, сохранится ли это положение и после рассмотрения проекта в парламенте.
О практике платных дорог в мире рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Новая музыка поколения 30-летних. Сегодня авторы намеренно создают большое количество фильтров, которые отсекают ненужную аудиторию. Сейчас, очевидно, музыка идет на разъединение. Она уже антинародная музыка.
Молодые композиторы в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
И ушел!
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости. Коротко. Московский городской суд признал экстремистской национал-большевистскую партию и запретил ее деятельность на территории России. НБП намерена опротестовать это решение в Верховном суде. 4 пострадавших в результате разгона марша несогласных в Москве направили заявление генеральному прокурору России, сообщил депутат Госдумы Юрий Рыжков. По его сведениям, в ходе акции оппозиции в Москве были задержаны около 500 человек, в Петербурге порядка 200. Руководству телеканала «Россия» ничего не известно о претензиях французской телекомпании «Капа», сообщил радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель российского телеканала. Ранее корреспондент «Радио Свобода» сообщила, что французская сторона намерена подать в суд на телеканал «Россия» за грубое цензурирование французского документального фильма «США. Завоевание Востока», показанного в минувшее воскресенье. Руководство Московской медицинской академии имени Сеченова рекомендует иностранным студентам в ближайшие 3 дня не покидать общежитие. Экстремистские элементы традиционно отмечают 20 апреля день рождения Гитлера и повышается угроза нападений на иностранцев. В центре столицы Киргизии для разгона митинга сторонников оппозиции были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. По данным корреспондента «Радио Свобода», пострадали десятки манифестантов. Парламентская ассамблея Совета Европы критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. В резолюции ПАСЕ говорится, что причины нынешнего конфликта между президентом Украины и премьер-министром коренятся в поспешности и поверхностности реформ. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас вновь заверяет, что корреспондент BBC Алан Джонстон, похищенный более месяца назад в секторе Газа, жив. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня в Белграде, что план ООН по статусу Косово провалился. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дело Умиды Ниязовой. Судьба журналиста в Узбекистане. И почему испанская интеллигенция не против независимости страны Басков. В четверг в Ташкенте начался процесс против независимой журналистки Умиды Ниязовой. Процесс продлился несколько минут, после чего судья заявил, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела, и слушание отложено на неопределенное время. Ниязова обвиняется в том, что хранила у себя антиконституционные и запрещенные религиозные материалы. Обвинения, которые могут стоить ей многих лет лишения свободы и которые она сама категорически отвергает.
Я считаю, что все эти обвинения в антиконституционной деятельности – просто клевета. Говорить, что у меня были антиконституционные материалы – абсурд. Я заявила это с самого начала.
На самом деле, журналистка просто была свидетельницей кровавых событий в узбекском городе Андижан в мае 2005 года, где в результате расстрела властями демонстрации погибли более 500 человек. Появление Умиды Ниязовой на несколько минут в зале суда – первое свидетельство, что она жива для ее родственников с момента ареста, говорит мать Умиды Саджида.
Они нам ничего не показывают, ничего не говорят. Последний раз, когда ее видели, 2 месяца назад, ее видела невестка. Я не знаю, в каком она состоянии. Ее 2-летний сын живет со мной.
О положении журналистов в Узбекистане мой коллега Олег Панфилов.
Список журналистов и активистов общественных организаций Узбекистана, арестованных или вынужденных уехать из страны, пополняется ежемесячно. В числе последних жертв репрессий сотрудник Центра экстремальной журналистики, известный правозащитник Умида Ниязова. Другой правозащитник, Сурат Экрамов, сообщает о том, что уже было несколько попыток ворваться в его квартиру. Он подозревает, что это были сотрудники спецслужб. С другой стороны, власти не оставляют попыток убедить мировое сообщество, прежде всего страны Европейского Союза, в том, что Узбекистан является хорошим партнером в экономических проектах. Но Евросоюз ставит перед Ташкентом условия выполнения обязательств, прежде всего в области прав человека. Галима Бухарбаева, учредитель и главный редактор сайта «Узньюз». До того, как покинула Узбекистан, она руководила бюро Британского института по освещению войны и мира. Галима согласилась прокомментировать ситуацию. Она на связи с нами по телефону. По телефону уже из Германии социолог, кандидат философских наук Бахадыр Мусаев. Галима, что вы скажете по поводу того, что происходит сейчас с журналистами и правозащитниками?
В Узбекистане это, конечно, ужасно, и это напоминает мне просто репрессии, которые происходили и в Советском Союзе во времена Сталина, и то, что происходило в Чили во время Пиночета, и, может быть, в худшие времена правления Саддама Хусейна в Ираке. И мы просто можем ставить диагноз, что страна живет под жестокой диктатурой. Естественно, что диктатура пытается уничтожить всех людей, которые пытаются как-то ей противостоять. И в Узбекистане сложилась такая ситуация, что пытаются говорить какую-то правду очень большая группа людей, это правозащитники и журналисты. И именно поэтому, вот что вы рассказали, удар репрессий государственных приходится именно по ним.
Как вы полагаете, почему такие действия властей Узбекистана прежде всего направлены против журналистов и правозащитников? Связано ли это с тем, что именно независимые журналисты и правозащитники пытаются рассказать о том, что происходит внутри? Таким образом, власть создает некий информационный вакуум.
Да, именно идет борьба с теми, кто пытается говорить правду. И правительство Узбекистана, уж поверьте, есть что скрывать. Я, например, была сама лично в Андижане, когда правительственные войска устроили там настоящую резню. когда БТРы ездили мимо площади и уничтожали прям ряд за рядом демонстрантов безоружных, несмотря на то, что люди кричали, рыдали, прям снимали женщины все платки головные, махали ими белыми, как белыми флагами, но государство продолжало их уничтожать. То есть государство прикрывает свои преступления, и те люди, которые еще остаются в стране, продолжают наблюдать за тем, что творится в Узбекистане. Или же каким-то образом удается им передавать информацию обо всем этом. Естественно, они являются врагами номер один для властей, потому что сегодня правительство уже полностью погрязно в преступлениях, и это не громкие слова, может быть, это звучит как-то, аж мне самому неприятно говорить постоянно о какой-то такой чернухе, но это на самом деле так, люди живут в этих условиях и пытаются скрыть свои преступления. Естественно, в первую очередь пытаются закрыть рты тем, которые о них говорят.
Некоторое время назад сайт Фергана.ру, который, кстати, заблокирован на территории Узбекистана, разместил подборку интернет-сайтов, которые рассказывают о разных сторонах политической и общественной жизни Узбекистана, и большая часть из них закрыта. Как вы полагаете, какую информацию сейчас жители Узбекистана могут получить, если блокируются новостные интернет-сайты? Есть ли какая-то возможность получать информацию из других источников?
Естественно, что большая часть населения Узбекистана, они лишены действительно правдивой и объективной информации, и государство задействовало, в принципе, все возможные механизмы для того, чтобы блокировать все источники информации и, прежде всего, это блокирование интернета. Но если говорить о сегодняшнем Узбекистане, где подавляющая часть населения живет просто-напросто в нищете, то говорить о том, что у них есть доступ к интернету, конечно же, невозможно. И поэтому большая часть населения, она просто питается слухами, и каждый город не знает, что происходит там. И если не какие-то там редкие удачные попытки открыть какой-то сайт, то в принципе, страна изолирована, и люди, живущие вне Узбекистана, например, вы, если вы интересуетесь тем, что происходит в Узбекистане, вы оказываетесь лучше информированным, чем любой узбекистанец.
Это была Галима Бухарбаева. Мы еще будем с ней говорить о проблемах журналистов. А вопрос я хочу задать социологу, кандидату философских наук Бахадыру Мусаеву. Он сейчас находится в Германии. И вопрос мой касается довольно странных отношений между странами Европейского Союза и Узбекистана. Уже несколько месяцев обсуждается проблема, восстановит ли отношения Евросоюз с Узбекистаном. Как вы полагаете, Бахадыр, с чем это связано?
ЕС прекрасно понимает, что Узбекистан уже не в состоянии проводить какую-либо самостоятельную внешнюю политику без России после Андижана. Если ранее Узбекистан лавировал, у него была возможность лавировать между супердержавами, то сегодня уже нет такой даже видимости проведения самостоятельной внешней политики. На мой взгляд, Узбекистан пристегнут к России. Но я сказать хочу не об этом, а вот продолжение суждений, высказанных Бухарбаева, хочу сказать, что вот история наша повторяется в виде фарса. Вот вспомним, что согласно записям Клавиха, к Тамерлану, вернее, к его трону Самарканд прислали делегации из стран Священной Римской империи. А сегодня в Узбекистане у Нью-Тамерлана в Аксарае появляется делегация, представляющая страны ЕС. Видимо, в Европе происходят какие-то подспудные процессы, которые трудно, немыслимо, адекватно оценить, понять, объяснить с позиции прав человека. Вот я в связи с этим вспоминаю фразу анонима дипломата, которую он высказал, она широко цитировалась в средствах массовой информации в интернете. Это было где-то в конце августа 2006 года. «Запад уже не такой». А почему? Да потому что Запад понимает, что невозможно так долго держать Узбекистан в изоляции. Конечно, есть страны, которые имеют свои интересы в Узбекистане. Эти слова, цитируем агентством Reuters, как я уже сказал, принадлежат дипломату анониму. Поистине, почему уже Запад не такой? По всей вероятности, причина здесь не столько и не только экономическая, а нравственного порядка. Без сомнения, там, где начинается экономический интерес, там кончаются игры в демократию. И я бы сказал, что наше утверждение может быть носит гипотетический характер, тем не менее, оно базируется на наблюдаемом отходе от всеобщих принципов декларации прав человека некоторых стран ЕС. В частности, как мне представляется, налицо заигрывание Германии с Узбекистаном, которое происходит под скрытым давлением Путина. Я полагаю, что в России достаточно политических сил, которые преследуют естественный интерес России, принуждают Европу стыдливо терпеть, закрывать глаза на мелкий шалость диктатора, который превратил фактически страну в резервацию, где ни один человек не может выехать без разрешения властей, где томятся в тюрьмах десятки тысяч невинных людей, где в абсолютном большинстве народ не доедает и живет в нищете.
Бахадыров, вы как социолог, можете ли сказать, что происходит внутри страны, ведь андижанские события явились не только как результат внутренней политики властей, но и неким индикатором отношения властей к тому, что происходит в регионах Узбекистана. Каким образом сейчас население живет?
Оно, может, и живет еще хуже, чем прежде. Происходят необратимые процессы. Вообще-то можно делить развитие нашей страны до андижанских и постандижанских событий. Накладываются события в Андижане на все протекающие социальные процессы в Узбекистане. По моим наблюдениям, то, что я там жил, видел и сам это ощущал на себе, что стало жить тяжелее в материальном отношении.
Вопрос Галиме Бухарбаевой. Активность политических партий, которые находятся в изгнании и не могут действовать свободно на территории Узбекистана, могут ли они каким-то образом содействовать распространению информации о своей деятельности, о том, как относятся в мире к Узбекистану?
К сожалению, я никакой активности политических партий Узбекистана не вижу. Если мы говорим о партиях, которые зародились на волне перестройки, партии ЭРК и БИРЛИК, я думаю, что, в принципе, сегодня мы наблюдаем полную их неспособность реагировать адекватно на то, что происходит в Узбекистане. А те соратники, которые у них еще все еще остаются, лидеры за пределами Узбекистана уже живут больше, чем 10 лет, а соратников в Узбекистане настолько жестоко контролируют, уже я потеряла счет, сколько членов партии ЭРК находится в тюрьмах. И даже недавно, когда, например, я писала о последнем из Андижана, которого осудили, и позвонила лидеру партии, спросив, что вы думаете по поводу осуждения вашего члена, я увидела, что лидер партии я, в принципе, застала врасплох. Они даже не знают, где, какого члена судят, потому что их слишком много. Вот я бы напомнила последний тоже случай. Женщина Гульбахор Тураева, правозащитница, которая взялась, не знаю, как она решилась на свой страх и риск, мать четырех детей, перевести книги, изданные лидером партии Мухаммада Салиха в Узбекистан. Уже 2,5 месяца она находится в тюрьме, в Андижане, и никто просто не знает, что с ней произошло. И ни семья, ни адвокат не имеют к ней доступа.
Галимов, к вам последний вопрос. Что в этой ситуации делать? Каким образом население Узбекистана все-таки может получать какую-то информацию? Или мы все-таки стоим перед очень серьезной проблемой самоизоляции Узбекистана, примерно как создавал самоизоляцию Туркменбаши в соседней Туркмении?
Ну, то, что правительство Узбекистана пытается самоизолироваться, в принципе, это логично. В этой самоизоляции они видят свое спасение, поскольку если только они дадут малюсенькую часть свободы, это будет действительно большой социальный взрыв, потому что люди сегодня, их держит только страх. И страх, и знание того, что было в Андижане, этот расстрел. Одна последняя новость, которая меня лично потрясла, женщина в Джизаке буквально 3 недели назад, когда в очередной раз она торговала на рынке там каким-то мелким товаром, полиция пришла и вымогала из нее денег, а потом конфисковала ее товар. В отчаянии этот товар стоил $120, но это было все, что у нее было. И она пошла, умоляла налоговых вернуть ее товар. Все посмеялись и сказали, уходи отсюда. Ну, естественно, вернули бы за взятку. Тогда она купила баклажку бензина и прямо на глазах налоговых, у них в офисе, себя сожгла. 2 дня она находилась в ожоговом центре и вот умерла 19 марта. Я думаю, что то, что как вела себя эта женщина, это просто невыразимое отчаяние. И для меня на олицетворение вот того, как сегодня живет народ Узбекистана.
Спасибо. Это была Галима Бухарбаева, учредитель и главный редактор сайта UzNews. Она была с нами по телефону. По телефону из Германии был социолог, кандидат философских наук Бахадыр Мусаев.
О положении независимых журналистов в Узбекистане мой коллега Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Единственной страной Западной Европы, где, как и много лет назад, не решена проблема терроризма на национальной почве, является Испания. Баскские вооруженные сепаратисты по-прежнему угрожают испанскому обществу, спекулируя на нерешенности баскской проблемы в целом. Есть ли у этой проблемы вообще какое-то решение? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В Испании отрицательное отношение официальных властей к проблеме независимости страны басков, обширного региона на севере государства, не менялось никогда. Ни при диктатуре генерала Франко, ни в так называемый переходный период от диктатуры к демократии, охватывающий конец 70-х, начало 80-х годов, ни в последние десятилетия. Для испанских политиков и для прессы баскский вопрос – это лишь проблема борьбы с вооруженной сепаратистской группировкой «Эускади Тааскатасуна» – «Родина и свобода», сокращенно это. Официальный Мадрид величает группировку не иначе, как преступной бандой убийц, которая посягает на святая святых испанского государства, единство его территории. Между тем, 40 лет беспомощных попыток государства справиться с группировкой ЭТА доказали, по мнению наблюдателей, что баскская проблема значительно сложнее, чем она представляется сторонникам единой и неделимой Испании, и что живучесть вооруженных сепаратистов можно объяснить лишь одним – поддержкой со стороны части и довольно большой баскского общества идеи независимости. Как все же объяснить упорное нежелание Испании идти на какие-либо уступки в решении баскской проблемы и полное отрицание официальным Мадридом возможности суверенитета этого региона? Вопрос весьма деликатный, учитывая, что испанцы считают себя людьми прогрессивными и обычно первыми на Западе приветствуют различные сепаратистские освободительные движения, будь то в бывшей Югославии, Судане, России, Китае или еще где-то далеко от собственных границ. На вопрос, как объяснить позицию Мадрида в баскской проблеме, мы попросили ответить деятеля влиятельного баскского профсоюза ЛАП Мануэля Арамбуру.
Есть несколько факторов. Во-первых, мы, баски, считаем, что в Испании до сих пор жив имперский дух, неправильно понятый патриотизм, который существует здесь со времен завоевания Америки в 15-м столетии. Этот дух не только не умер с утратой колоний в начале 19 века, но наоборот укрепился. Его всячески нагнетал в прошлом веке фашистский диктатор Франко. Воспевание национального величия, идеи единой и неделимой Испании ему было необходимо для того, чтобы подавить стремление к свободе жителей национальных окраин страны, басков, каталонцев и галисийцев, и для того, чтобы отвлечь всех испанцев от насущных проблем политического, экономического и социального характера.
После краха франкистской диктатуры и перехода к демократической форме правления национальные окраины получили автономию. Но аналогичную автономию получили и все прочие области Испании, включая мадридскую. Так что признание особого национального статуса трех регионов в составе государства, о чем мечтали жители этих регионов, так и не произошло. Разумеется, им не было предоставлено и право на самоопределение. Мануэль Арамбуру.
Великая державная идеология пережила демократические реформы. Ее впитали в себя даже левые деятели Испании, социалисты и коммунисты. В период демократических реформ автономию дали всем. Зачем, спрашивается, Мадриду автономия от остальной Испании, если это ее столица? А все для того, чтобы у национальных окраин не было какого-то особого статуса, каких-то привилегий, чтобы мы формально никак не отличались от других жителей испанского государства. И это при том, что мы совершенно иная этническая группа, со своим собственным языком, кстати, кавказского происхождения, со своей историей, своими традициями, своей национальной культурой, не имеющей общих корней с испанскими традициями. Получение статуса административной автономии ни в коей мере не повлияло на желание многих басков обрести право на самоопределение. Аналогичные чувства существуют в Каталонии и Галисии. Хорошо еще, что там сейчас дают возможность говорить на родном языке, учить его в школе. Ведь при Франко наш язык был запрещен. Испанская полиция арестовывала людей, если слышала, что они говорили по-баскски. Этого у нас не забыли.
Над тем, что баскскую проблему не решить, посадив за решетку десяток террористов, время от времени задумываются испанские политики разной ориентации, от консерваторов до левых. И даже пытаются начать переговоры с басками. Но, увы, всякий раз эти попытки оказываются неудачными, натыкаясь на святая святых, то есть на вопрос о территориальном единстве испанского государства. Тупиковая ситуация существует и сейчас, когда баски предлагают отказаться от насилия и решить вопрос о будущем региона на референдуме. Идея референдума принадлежит даже не это, а баскскому региональному правительству, представленному вполне респектабельными христианскими демократами, хотя и с националистическим уклоном. Это лишь поддержало идею плебисцита, обещая сложить оружие. Лейн Дакари, глава баскского правительства Хуан Хосе Ибарречи.
Нашему народу 7 тысяч лет. Мы один из самых древних народов Европы, говорим на одном из самых древних языков. Вместе с тем, баски никогда не называли чужими людей, которые переселялись к нам из других регионов Испании. Мы считаем одинаково местными тех, кто родился в Севилье, в Галисии и здесь, в стране басков. Проблема не в том, откуда мы приехали, а в том, чего мы хотим для всех нас в будущем. Наше будущее должны решить на референдуме все, кто живет здесь и работает, независимо от происхождения. В этом суть нашего проекта.
Возмущенный ответ Испании на предложение созвать референдум не заставил себя долго ждать. Референдум проводить нельзя, потому что он противоречит Конституции, заявили испанские политики, и правые, и левые. Хуан Карлос Родригес Ибарра – видный деятель, правящий в Испании социалистической рабочей партии.
Если Лендакари и Барречи все же вознамерится осуществить свой план референдума, отвергнутый всей Испанией как незаконный, испанское правительство должно лишить его права распоряжаться местной полицией. Силы правопорядка должны перейти в ведение центральных властей и помешать проведению незаконной затеи.
Прямые угрозы, запугивание басков, естественно, вызывают в регионе негативную реакцию. Баское общество лишь становится более радикальным, растет число сторонников полной независимости от Испании. Мануэль Арамбуру.
В баскской проблеме испанский либерализм пробуксовывает. И на это есть свои причины. Власти государства боятся референдума, поскольку у него могут быть самые непредсказуемые результаты. Для них баскский референдум – это риск развала государства. Он поставит под вопрос единство страны и даже монархию. К тому же баскскому примеру незамедлительно захотят последовать каталонцы и галисийцы. Государство расчленится. Есть опасности того, что ультраправые захотят противостоять этому процессу с помощью военной силы, что уже было в нашей истории, и таким образом может погибнуть вся демократическая система. Так что, повторяю, власти Испании боятся последствий плебисцита.
Испанцы живут не в вакууме и прекрасно знают, что существующие в других странах конфликты, аналогичные баскскому, решаются. И даже не обязательно предоставлять национальным окраинам независимость. Есть и другие способы удовлетворить чаяния национальных меньшинств. Особое впечатление на испанскую общественность произвел опыт Северной Ирландии. Мадридский писатель Хуан Антонио Миранда.
Меня восхищает политика Великобритании. Она, с одной стороны, всегда действовала решительно в отношении терроризма, но не выходя за рамки демократии, последовательно применяя к террористам всю силу законов правового государства. В то же время Лондон проявил щедрость и разумный компромисс в мирном процессе. А у нас басков одно время просто убивали из-за угла, применяли зверские незаконные методы, которые лишь озлобили сепаратистов и укрепили их ряды. К тому же в Испании, похоже, никто никому не желает делать уступок и не признает компромиссов. В результате англичане смогли справиться с насилием и решить североирландскую проблему, а мы с баскским вопросом справиться не можем. Видимо, все дело в степени развития демократических традиций, умении считаться с оппонентами, уважать чужие национальные чувства, убеждения и мнения. У англичан эти традиции имеют многовековую историю. У нас демократия существует неполных три десятка лет. Для меня отсутствие в Испании укоренившихся демократических традиций – это главная причина наших неудач.
Одновременно, видимо, под влиянием жизненных реалий, в испанском обществе появляются и сторонники более смелых действий по отношению к баскской проблеме, вплоть до предоставления баскам независимости. Оказывается, не для всех испанцев изменение границ и обретение басками суверенитета является нечто немыслимым. Хуан Антонио Миранда.
Если баски хотят независимости, им надо дать эту независимость. Мне лично, разумеется, распад страны не по вкусу. Однако я убежден, что если какой-то народ хочет быть независимым, то он так или иначе этой независимости добьется. Многие испанцы сейчас думают, пусть уходят, лишь бы был мир в стране. И по мне тоже, лучше пусть уйдут. Конечно, последствия могут быть непредсказуемы. К примеру, раскол повлечет за собой экономические трудности, социальные проблемы и так далее. Похоже, что все это сепаратистов не останавливает. Ну а мы, обычные люди, все равно сделать ничего не можем. Только мнение свое высказать.
Некоторые испанцы считают, что нынешняя баскская автономия почти что независимость. Правда, при этом Испании приходится содержать из общегосударственной казны баскскую администрацию, финансировать социальную сферу региона, медицинское обслуживание, образование и так далее, получая взамен лишь неприятности и акты террора. Поэтому, считает политолог Сесар Видаль, разумнее всего было бы вообще отделаться от басков.
Я предпочитаю развод с этой публикой. После развода можно было бы воздвигнуть стену, аналогичную той, что построили израильтяне, чтобы отделиться от палестинцев. Ведь что получается? Они уже сейчас практически не желают подчиняться центру. Ни администрации, ни судебной власти, лишь денег требуют с нас. То есть они живут как хотят, а мы обязаны платить по их счетам. Пусть они получат свободу, а нам не придется кормить всю эту компанию. Кроме того, их пребывание в составе Испании становится с каждым днем все опаснее, ведь у сепаратистов со временем растут аппетиты. Они уже сейчас, помимо трех баскских провинций, требуют себе и соседнюю Наварру. Это все чревато вооруженным конфликтом. Им надо поскорее указать на дверь.
Группировка эта существует уже пятый десяток лет. За эти годы испанские власти неоднократно заявляли о полной и окончательной расправе над экстремистами. Однако это, по признанию полиции, до сих пор сохраняет свою полную боеготовность и способна нанести в любую минуту новый удар. Поэтому, по мнению обозревателей, баскская проблема, в том числе и проблема терроризма, ждет своего политического решения.
Об отношении общества к проблеме независимости страны басков рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Там же вы можете оставить свое мнение и замечания по поводу этой программы. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайт, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Установит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».